Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Бабель в Америке. Муза на экспорт. Венские отцы и дети. Климт, Шиле, Шонберг, Берг. Картинки с выставки. Сегодняшний американский час откроет новый эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на экспорт. Бабель в Америке».
В цикле «Муза на экспорт» мы рассказываем об американской судьбе наших любимых русских книг, бестселлеров 20 века. У хороших книг не бывает легкой судьбы, но даже снискав славу у себя на родине, они, как правило, с трудом завоевывают признание иностранной аудитории. Они многое теряют в переводе. Иностранцу непонятен наш юмор, наш быт, наши культурные ассоциации. Книги Исаака Бабеля в этом отношении счастливое исключение. Его рано начали переводить и издавать на Западе. Уже в конце 20-х годов появились переводы на европейские языки. Он бывал в Европе, свободно говорил по-французски, его хорошо знали в западных литературных кругах. Хемингуэй впервые прочел Бабеля во французском переводе и, по свидетельству Ильи Эренбурга, отзывался о его рассказах так. «Я никогда не думал, что арифметика важна для понимания литературы. Меня ругали за то, что я слишком кратко пишу, а я нашел рассказ Бабеля еще более сжатым, чем у меня, в котором больше сказано. Значит, это признак возможности. Можно еще крепче сжать творог, чтобы вода вся вышла». Борхес прочел «Конармию» и дал ей такую оценку. Музыка его стиля контрастирует с почти невразимой жестокостью некоторых сцен. Бабель сам удивлялся своей зарубежной известности. «Когда я был за границей, я был потрясен своей популярностью в Польше и Германии». В Америке Бабель издан не раз, в разных переводах. В последний раз обе его книги перевел на английский Борис Даролюк. В 2014 году в его переводе вышла «Конармия», в 2016-м «Одесские рассказы». С ним мы сегодня и беседуем. Для начала я задал Борису вопрос, который меня давно занимает. Бабель писал «Конармию» и «Одесские рассказы» параллельно, публиковал в журналах то из одного цикла, то из другого. Книги вышли подряд в 25-м и 26-м годах. Как можно было в одно и то же время писать и то, и другое? Ведь циклы совершенно разные и по материалу, и по интонации, и по языку. Как ему удавалось переключать эти регистры?
Тяжело очень ответить на этот вопрос. Это загадка Бабеля, как он смог это все сделать и одновременно в 20-х годах. Как вы знаете, он практически перестал писать в 30-х. И все это как-то вышло из него волной. Как это произошло, я сам не знаю. Но мне кажется, что интересы и темы похожи. И в «Конармии», и в «Одесских рассказах», что его интересует? Справедливость, насилие. И все это мы находим и в «Конармии», и в «Одесских рассказах». В «Одесских рассказах» это, конечно, комедия с трагедиями, а в «Конармии» это, скорее всего, трагедия. Комических моментов там мало.
При всей неповторимости стиля Бабеля у него, оказывается, есть аналогии в американской литературе, которые помогли Борису.
Что привлекает переводчика в оригинале? Язык и стиль. И для меня это знакомый стиль. Можно даже сказать, родной стиль. Я родился в Одессе, и в моей семье говорили на этом языке с огромным вкусом. Вкус здесь играет большую роль, как Фроем Грач говорит. Веня говорит мало, но он говорит смачно. И что придает этот особый вкус, эту интонацию его словам, это идыш, украинский, все составные части одесского слышика. Я родился в Одессе, но оказался в Штатах в 91-м году. И я обнаружил, что здесь, в Соединенных Штатах, говорят, или, по крайней мере, говорили на сходном языке. Это язык евреев и других иммигрантов, проживавших в Нью-Йорке, в нижнем Ист-Сайде Манхэттена в начале 20 века. Так что для переводов «Одесских рассказов» мне не нужно было изобретать новый английский язык. Он существовал. И не только на улицах Нью-Йорка и Чикаго, но и в классической американской литературе. В книгах Маламуда, Сола Беллоу, Даниэла Фукса, Самуила Горница, это гиганты американской еврейской литературы. И все эти замечательные писатели, они вышли из этой среды еврейских иммигрантов и внедрили язык этой среды в общую американскую культуру. И даже в случае Фукса, можно даже сказать, что он вышел из Бабеля. Он автор трех великолепных романов о жизни иммигрантов в Бруклине. И он начал писать эти романы, он начал писать о жизни в Бруклине после того, как он нашел ранние переводы Бабеля в совершенно забытом еврейском журнале «Minority Journal» в 20-х годах. Эти переводы, они прекрасные, на мой взгляд, и они были сделаны Александром Кауном, русским иммигрантом, который преподавал славистику в Беркли. И Каун чувствовал бабелевский стиль, он понимал этот стиль, но также чувствовал язык нижних слоев американского общества. И я очень обрадовался, когда я узнал, что в этих переводах ранних он сделал несколько выборов, которые очень похожи на мои выборы. Переводы во многом похожи на мои. Например, в оригинале «Любка Казак кричит», мы все знаем эти слова, «Цыть, Мурло». У Кауна это так звучит, «Shut up, you mug». А у меня еще более сжато, «Shut it, mug». Та же самая интонация, «Цыть, Мурло», «Shut it, mug». И я надеюсь, что тот же самый привкус.
Ну, вы знаете, что есть ведь такая книга и такой автор, некто Валерий Смирнов, который утверждает, что язык одесских рассказов искусственный, что евреи в Одессе так не говорят. Что
да,
это...
я знаю. Да, я знаю, я читал эту книгу. Я не соглашаюсь, конечно, с выводом, но мне кажется, что даже если это выдумка, даже если Бабель изобрел этот язык, сейчас на нем говорят, благодаря Бабелю.
Давайте начнем с конармии. Я тут весь в выписках сижу. Я просто хочу понять вашу технологию и мотивы выбора отдельных слов и выражений. Вы вот стараетесь переводить слово в слово, и очень часто у вас это прекрасно получается. Вот мне очень нравится фраза «сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи». Тут все понятно любому иноязычному читателю. Это прекрасная метафора. И, кстати говоря, вот у него Ромео поет, и я как бы сначала зацепился, потому что у нас-то он танцует в основном у Прокофьева. Потом я вспомнил, что когда Бабель был подростком, балета Прокофьева еще не существовало. Но зато была опера Беллини, Капулетти и Монтекки. И совсем не исключено, что вот эти Ансельми и Руффо, которые упоминаются там в другом рассказе, Деграссо, не исключено, что они в ней как раз и пели в Одессе. И Бабель действительно видел и слышал, как Ромео поет. Тут претензий никаких нет, но иногда точные слова вам приходится искать. Это видно. И в предисловии к «Конармии» вы приводите пример своего выбора слов в рассказе «Костел в Новограде», там, где талисманы-куртизанки. Почему талисманы и почему истлевших вы перевели именно так, а не иначе?
Я пил с ним ром. Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома Ксенза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятиях, крохотные, как талисманы-куртизанки, пергамент папских бул и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов.
В переводе Бориса Дорелюка «истончившихся» вместо «истлевших».
Я перевел это слово в этом случае, в этом контексте. «To warn sin» — это речь идет о письмах. Мне кажется, что именно в этом отрывке, именно в этом контексте Бабель пишет о том, как эта сцена влияет на него. Какое впечатление оставляет эта сцена? Эта сцена, мне кажется, очень лирическая. В других случаях он использует то же самое слово в другом смысле. А здесь он ставит ударение, мне кажется, на просто тонкость этих писем. Их нужно представить себе. И контекст в этих рассказах очень важен. Каждое слово имеет много значений. И я выбираю то значение, тот смысл, который больше подходит к контексту.
Мне кажется, вы еще там написали, чтобы избежать свистящих звуков.
Да, в «Талисмане», да, слово «талисман».
Поэтому заменили на амулеты.
На амулеты, да.
«Рассказ солнца Италии». По-моему, это первая же фраза, одна из первых, да? «Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев». А ведь у вас не мизинцы, у вас просто пальцы. И злые получились не мизинцы, а старухи. Вот объясните.
Мне кажется, «pinky fingers», «pinky» не очень выходит. Опять же, звук «pinky» мне здесь не понравился. «Finger» — общий термин, конечно, но здесь это довольно яркий образ. Мы видим этот образ даже без помощи мизинцев. «The hooks of wicked old women's pinkies» как-то глупо звучало.
Хорошо, принимаю. А вот есть еще такие моменты, такие вещи, которые мне непонятны и в оригинале. «Сын Раби» – изумительный рассказ, такой чудовищно прекрасный, я бы сказал.
«Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий? И ту ночь, когда суббота, юная суббота, кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?»
Почему вы поставили шаббат? Понятно, потому что они идут молиться.
Да.
Но что это за красный каблучок? Это цвет заката?
Да, цвет заката.
Понятно. Ну и дальше тоже прекрасно. И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо плотяных вшей, затопала лаптями по обе стороны вагонов. Ну, понятно, да. Вши не ходят стадами. Да. Но вы переводите точно как у Бабеля. Флок, стадо или стай. На самом деле ведь Бабель прекрасен тем, что слова стоят в непривычных сочетаниях, да?
Абсолютно, абсолютно, да.
Как вот
да,
здесь, да. Как вот здесь,
стадо уникальное плотяных вшей. Сочетание, да.
Стадо плотяных вшей. И дальше, ниже, в том же рассказе, уже когда они затащили в вагон этого сына Раби.
И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек. Две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую курчавую мужественность исчахшего семита.
Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную, курчавую мужественность исчахшего семита. Изумительная фраза. Да. Но вместо незатейливых самок у вас unpretentious cows. Почему?
Мне показалось, что это именно он говорит о коровах. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, он говорил именно о животных женского пола и именно о коровах. Но, может быть, я не прав сейчас, я не открыл оригинал. Но как вы понимаете эту фразу, я сейчас нашел?
Молодые, да. Неприхотливые телочки, я именно так и понимаю, тем более, что есть русское слово «телка», «телочка», да?
Конечно, конечно. Я не знаю, мне кажется, что это правильный перевод в контексте. The girl standing firm on the bowed legs of unpretentious cows coldly observed the sexual parts. И я хотел именно, чтобы они похожи были на коров, которые просто без никаких претензий смотрят на этого несчастного маленького еврея.
И, конечно, его половые органы никакого интереса не представляют в этот момент.
Да. Главное, что они не стесняются, что им это абсолютно неинтересно.
Ну вот мне очень нравится, как вы перевели вот такие крылатые фразы, типа «имею вам сказать пару слов». Got a couple words for you. Это я уже к одесским рассказам перешел. И ответ Бенни, что это за пара слов.
Да-да.
Got your words, spill. Это очень хорошо.
Да, но это прямо из литературы 20-х годов. Опять же, это слова Дэшела Хэммета и Реймона Чендлера. Знакомый язык американских бандитов, американских гангстеров, которых мы встречаем не только в литературе, но и во всех этих фильмах 20-х, 30-х, 40-х годов.
Как это делалось в Одессе? Начал я. «Рэп Ариэль Рэйп», — сказал я старику. «Поговорим о Бенни Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бенни Крик зашел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?» Рэп Ари Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Ари Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик, а
чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане.
По моей просьбе Борис читает монолог Ари Лейба в своем переводе.
Why him you want to know? Why not the rest of them? Ah, then forget for a while that you've got glasses on your nose and autumn in your heart. Stop raising hell at your desk and stammering in public. Imagine for a moment that you raise hell in the streets and stammer on the page. You're a tiger, a lion, a cat. You can spend the night with a Russian woman and know that you've left her satisfied. You're 25 years old. If the sky and the ground had rings attached, you'd grab those rings and pull the sky down to the ground. And your papa, he's the dream in Mendel Creek. What's a papa like that think about? He thinks, this papa, about a nice glass of vodka, about landing a punch to the mug, don't matter whose, about his horses, and that's all. You want to live, and he makes you die 20 times a day. What would you do in Bene Creek's shoes? Ah, you wouldn't do a thing, but he did, and that's why he's the king, and you just thumb your nose behind people's backs.
Я не удержался и сделал Борису замечание по поводу выражения «фига в кармане». Бабель употребляет его в смысле бедности, а в наше время у этого выражения другое значение – скрытая оппозиция или кухонная оппозиция. Но у Бориса фига исчезла, а вместо нее появилась «а вы корчите рожи в спину людям». Разве это равноценная замена? Борис со мной не согласился.
Мне кажется, что тот смысл тоже уже присутствует в этом. Мне кажется, эта фига в кармане тоже показывает его оппозицию. Почему? Потому что он скандалит в литературе за столом, а не на улице. Он трус. И здесь вот thumbing your nose behind people's backs – это именно то, мне кажется.
Убедили. Ну и вот отдельный особый комплимент. Полтора жида называли его потому, что ни один еврей не мог уместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. У вас the guts and the girls. Это замечательно, потому что дерзость и денег тут есть, аллитерация, и вы ее сохранили. Мне кажется, это очень здорово.
Спасибо большое.
Для тех, кто не очень хорошо знает английский, поясню. Geld – это жаргонное название денег. Бабло. Когда мы покончили с разбором его переводов, я спросил Бориса, насколько известен Бабель в Америке, читает ли его публика.
Да, его читают, мне кажется. Я знаю, что мои переводы читают не только специалисты по русской литературе, но и простые читатели. Мне иногда даже пишут письма. И я чувствую, что Бабель сейчас где-то на уровне, ну, не совсем, конечно, но где-то на уровне Чехова. Любой человек, который знает что-то о русской литературе, особенно о русской литературе 20 века, знает имя Бабеля. Это не значит, что они его прочли, но они знакомы с этой фамилией.
В подтверждение того, что мои комплименты Борису Дуралюку не просто дань вежливости, процитирую рецензию на одесские рассказы в его переводе из газеты «Financial Times». По прочтении Бабеля невозможно смотреть на мир прежними глазами. Прошлым летом мы увидели еще одну американскую адаптацию Исаака Бабеля. Алексей Ратманский поставил в театре Нью-Йорк-Сити Балле одноактный балет «Одесса» на музыку Леонида Десятникова. Мы заканчиваем коротким фрагментом из «Одессы». С нами был переводчик Бабеля Борис Дралюк. Отрывки из рассказов Бабеля читали Анатолий Равикович и Юрий Стоян.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
При Представив этот глубокий и подробный диалог о Бабеле и его жизни в американской литературной среде, диалог, добавлю я, особенно своевременный в эти дни, когда Россия стремительно идет к политической и культурной самоизоляции, я хочу поделиться небольшим постскриптумом, напрямую связанным с разобранной здесь темой. Лучше всех о переводе написал сам Бабель, показавший, как это делается в рассказе Гюи де Мопассан. В сущности, этот изумительный опус о том, как герой провел сверку с подлинником, о том, как он перевел не столько рассказ Мопассана, сколько его автора, и не на бумагу, а в жизнь. Проблема стиля по Бабелю тотальна, и филология исправляет ошибки реальности. Поэтому сюжет располагается между двумя переводами – ложным и адекватным. На первый, помимо безжизненного и развязанного Мопассана в исполнении Раисы Бендерской, указывает дом героини – фальшиво-величавый замок Нувариша, где иконы древнего письма соседствовали со стилизациями Рериха. Настоящий перевод начинается уроком чтения. Взяв рассказ «Признание», повествующее о незадачливой девице, путавшейся с извозчиком, чтобы сэкономить 10 су, Бабель нашел в нем необычную для французов смесь скабрезности и скаридности, а щедрое солнце. Его расплавленные капли, пересказывает, а не цитирует автор, упав на селесту, превратились в веснушки. Этот желтый жар противостоит, продолжаем цитировать Бабеля, промерзшей желтой зловонной улице, противостоит так, как литература жизни. Секрет Бабеля восходит к Киплингу, приводит к Хемингуэю и заключался в том, чтобы совместить деловитую наглядность письма с внезапным, как молния, разрядом красоты и пафоса. Мопассан, в названном его именем рассказе, служит катализатором этой алхимической реакции. Результат ее – не переведенный текст, а любовный акт. Хотя он и спровоцирован цитатой, а не позабавится ли нам сегодня, герои не пародируют Мопассана, а притворяют дух, вплоть написанное в случившееся. И лишь убедившись в безусловном успехе перевода, автор триумфально заключает, что его коснулось преддверие истины. Она, истина, сделала прозу Мопассана персонажем прозрения, а перевод – путем к нему.
На Бауэре в Нью-Йорке ночью все теряют все подряд. Спотыкаясь, спрашивают у прохожих прикурить. И если есть, то ты мой друг, а если нет, то ты мой враг. И если ты святой или бог, то поболтаем до утра. На старых, на ногах. Закрыл глаза, открыл глаза. Вдруг незнакома улица. И вспомнил молодость, натянутые вены, как канат. Если не спешишь, зайди на заварочку и на кипяток.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Венские отцы и дети. Клинт, Шилле, Шонберг, Берг. Картинки с выставки.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Венские отцы и дети». Клинт Шилле, Шонберг, Перг. В этом году мир отмечает столетие смерти двух великих венских художников. Испанка, зловещая пандемия гриппа, унесла сразу и 56-летнего Густава Климта, и совсем уже молодого 28-летнего Эгона Шилле. Вспоминая об этих мрачных событиях, Бостонский художественный музей устроил выставку 60 рисунков двух австрийских мастеров, одолжив эту редкую экспозицию у знаменитого венского собрания Альбертина. По замыслу кураторов, зрители смогут сравнить работы художников, которых разделяло 30 лет опыта и объединяло провокационное отношение к изображению человеческого тела и вызванных им страстей. Когда совсем юный Шилле показал свои первые наброски Климту, он с понятной тревогой спросил, есть ли у него талант. «Слишком много», — непонятно, но точно ответил старший художник. На бостонской выставке параллели между их работами очевидны, а различия кричащи. Общим у двух метров было венское наследие. Адольф Лоус, теоретик и практик венского модернизма, провозгласил символ веры этого течения — «всякое искусство эротично». Взяв на вооружение этот тезис, два художника распорядились им очень по-разному. Эротика Климта созвучна Белли Пок. Его работы сконцентрировали в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, Климт все еще создавал красивое искусство и не считал себя художником заката Запада. Напротив, как новый язычник, он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю цивилизацию он не любил и в нее не верил. Характерный исторический анекдот. Когда Венский университет заказал ему аллегорические фигуры, которые должны были изображать юриспруденцию, философию и медицину, то художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека, природного человека. После того, как профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и зарекся работать с государством. В сущности, Климт интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на его лесных пейзажах каждая береза выписана как красавица. Эротизм Климта пронизывает все его работы, не исключая и рисунков. Самые рискованные, которые не так давно экспонировал Музей австрийского немецкого модернизма в Нью-Йорке, не попали в Бостон. А жаль, потому что по ним видно, как Климт любовно обращается со своими моделями. Вслед за Фрагонаром и Буше он апоэтизировал эротику, умея несколькими деликатными штрихами передать негу интимного уединения. Но для Климта рисунок был мастерской. Его беглые и свободные эскизы были разминкой руки и поиском композиции, то есть подготовительным материалом к живописному решению темы. Зато для Шилле рисунок был самостоятельным и законченным, хотя это далеко не всегда сразу ясно, произведением искусства. При том, что Шилле следовал за Климтом в рискованных сюжетах, эротика у него совсем иная. Секс у Шилле, как у его венского соседа и старшего современника Фрейда, не игрив, а безжалостен. Стремясь зафиксировать на бумаге зов пола, Шилле приносит индивидуальную жертву универсальному. Он писал не женщину, а вызванное ею желание. Не любовную пару, а соединяющую их страсть. Не духовную любовь, а телесный соблазн. Это неуправляемый космический вихрь, который не могут сдержать вериги культуры и общества. Напротив, Эрос у Шилле заражает своей энергией все, что попадает под кисти карандаш одержимого художника, будь то пейзаж, ведута или мучительно изогнувшийся, будто страдающий артритом подсолнух. Сравнивая творчество двух разных художников, принадлежавших к одной венской школе модернизма, мы можем только догадываться о том, что и ожидало, если бы не безвременная кончина. Причем смерть не только двух всеми любимых мастеров,
но и конец их родины, которую, кажется, никто тогда не оплакивал. 100 лет назад, все в том же тяжелом 1918 году, Австро-Венгерская империя исчезла с карты. В новой исторической ситуации Вена оказалась головой без тела, великая столица небольшой страны. В этом качестве она пережила империю, потому что к такой роли город уже подготовила история. Венское искусство оказалось более долговечным, чем австро-венгерская история. Оно живо и сегодня, о чем говорит маленькая, но безмерно популярная выставка в Бостоне. Ее, кстати, можно рассматривать как предисловие к огромной выставке тех же персонажей, плюс Пикассо, которая откроется этим летом в Нью-Йорке, городе, сослужившем право считаться реинкарнацией Вены.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К сегодняшнему выпуску картинок с выставки присоединяется музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, быстрый вопрос из тех, что нас тешили в юности. Груша или яблоко, Толстой или Достоевский, Фоктор или Хемингуэй? Кто вам ближе, Климт или Шиле? И почему?
Я отвечу тут уклончиво и не буду выбирать, как, может быть, я выбрал в каком-нибудь другом случае, потому что мне действительно нравятся оба. Каждый день предлагает что-то свое, и, конечно же, Шиле по отношению к Климту выполняет роль ученика, который пошел, может быть, гораздо дальше, но я не могу сказать, что мне он симпатичнее, чем Климт. И не могу сказать, что Климт мне кажется более робким и осторожным по сравнению с Шиле, потому что действительно они очень-очень разные в итоге и отвечают каким-то это очень разным струнам в нашей душе. Разве не так?
Эта пара Климт-Шиле остро ставит вопрос о преемственности и смене поколений. Оба завершили свой путь одновременно, поэтому мы можем сравнивать итоги. Таняна говорил, что эволюция строится от дяди к племяннику, но тут от отца к сыну, не так ли?
Да, разумеется. И в музыке параллель этому тоже существует. Это пара, два композитора тоже, которые родились в Вене, Арнольд Шенберг и его ученик Альбан Берг. Роли их чрезвычайно сходны в данном случае. Лучшей параллелью творчества Климта, его фрескам, является произведение раннего Шенберга, он его сочинил в 1899 году под названием «Просветленная ночь». Это струнный секстет, опус номер 4, видите, одно из совсем ранних сочинений, по мотивам стихотворения Рихарда Демеля, где идет пара, разговаривает влюбленная пара, и она ему признается, что готова родить ребенка, и все связаны с этим эмоции. Вы знаете, вот вы процитировали Адольфа Лосса о том, что все искусство эротично, я с ним согласен не только на 100, но на 150%. Да, и мы слишком стесняемся, что ли, об этом говорить, и в тот момент, когда ты об этом говоришь, то тебя обвиняют во всех смертных грехах. А между тем, это, по-моему, просто трюизм. Разве это не так?
Что называть эросом? Если мы пойдем за Платоном, то эрос – это любовь. Эрос – это все, что нас к чему-то притягивает. Поэтому может быть эрос кухни, может быть эрос литературы, может
это
быть
вы мне
эрос...
Как может быть культура собак, культура кошек?
Нет, и, именно именно вы... такая она и может быть еще как.
Да, я знаю, что она может быть, но мы же все-таки не это имеем в виду,
но...
когда говорим о культуре.
Я думаю, что это вам, вас говорит неизжитый фрейдизм, который заставляет искать всюду голос пола. Хотя, конечно, в музыке без него точно не обойтись, потому что музыка уж точно всегда эротична.
Вы знаете, что меня побуждает говорить о том, что искусство эрос – это движущая сила номер один, как все на самом деле, на сегодняшний момент в моей жизни, мои сегодняшние эстетические суждения и взгляды, и взгляды на психологию творчества, есть сумма моего опыта общения со значительными творческими фигурами. К моему уже солидному возрасту я набрал достаточное количество личных впечатлений из личного общения с этими людьми, но из наблюдений. Я прихожу к выводу, что да, основной движущей силой их творческой деятельности являлся эротизм в той или иной форме. Даже если, как у Ахматовой, известная цитата, что Фрейд – это враг номер один, и Бродский, который в значительной степени поддерживал эту ее идею и отрицательное отношение к...
Не говоря уже про Набокова.
Да. Но если мы приглядимся к творчеству и Ахматовой, зачем приглядываться? Просто посмотрим на него, зная или догадываясь, или узнавая что-то о тех или иных факторах ее биографии, И то же самое можно сказать о Бродском. Нет, а все-таки основной движущей силой является так или иначе эротические впечатления, эротические страсти, эротические символы, все что угодно. Все равно творчество все вращается вокруг двух или трех каких-то основных полюсов, одним из которых является эрос, другим из которых является политическая ситуация, и третьим является вот промежуточное взаимовлияние между политикой и эросом.
Ну хорошо, вернемся к Шонбергу. Дело в том, что Шонберг был, конечно, человеком очень непростым. Как, кстати, и Климт. Климт запечатлен на фотографиях Венского общества. Я не раз видел его снимки в нашем музее австрийского и немецкого модернизма. Климт выглядит на этих фотографиях как наш Кузьминский, я бы сказал.
Да-да.
Если и голый, то полуголый.
Или в таком хламиде. Такой, да.
Надо сказать, что Вена была достаточно буржуйским городом для того, чтобы все ходили во фраках и все ходили в цилиндрах.
Шонберг, он вообще дирижировал в кабаре, казалось бы, да, в юные свои годы. Ну, потом был вообще солидный. Но его вообразить себе вне полного такого обмундирования солидного такого профессора, хэр профессор, что называется, невозможно. И большего контраста, чем фигура Шонберга и фигура Климта, и в жизни вообразить нельзя.
Но при этом Шонберг тяжело бедствовал. И у него, конечно, были тоже свои проблемы, потому что музыку его никто не признавал. Рихард Штраус, послушав его сочинение, сказал, что сперва этого человека надо отправить к психиатру, а потом разгребать снег лопатой. Другого применения он ему не нашел. И все, что происходило с Шонбергом, всегда тяжело ему давалось. Он был человеком тяжелой судьбы. Может быть, от этого он стал писать портреты. Недавно, несколько лет назад, была выставка портретов
Шонберга. Да, это была замечательная выставка.
Которая меня произвела сильнейшее впечатление. Да. Шонберг был близок к экспрессионистам. Он был художником-самоучкой. Он никогда не занимался этим. Живопись ему была нужна для того, чтобы посмотреть на себя со стороны.
И в этой живописи ничего общего с Климтом.
Ничего общего с Климтом, потому что Климт был это золотая эра Вены. А Шонберг был поэтом, художником, музыкантом, композитором той Вены, которая называлась «Лаборатория апокалипсиса». Он предчувствовал беду. У Климта мы видим радость. У Климта мы видим языческое благоговение перед женщиной. Мы видим его дикарем. А Шонберг был человеком заката и человеком ужаса. Его портреты...
Да, ужас перед... В значительной степени ужас перед полом. Но эмоции эти все-таки вот в раннем Шонберге и вот в этом опусе, особенно «Просветленная ночь», которая для меня является абсолютной параллелью полотнам Климта, это вот именно вот такая романтическая волна, да? То есть любовь мужчина и женщина окутана в такие вот романтико-символистские, если угодно, одежды. И мы послушаем сейчас этот фрагмент, чтобы увидеть, насколько Шонберг, за которым идет вслед его репутация чрезвычайно сложного и недоступного для восприятия автора, и в значительной степени оправданная. Поздний Шонберг очень сложен для восприятия. Здесь же это некий такой конгломерат, такой пастиш из произведений Вагнера и Брамса. Тоже, между прочим, в жизни два антагониста они были. Шонберг оказался именно тем человеком, который в данном опусе соединил лучшие черты Вагнера и Брамса, если только это возможно. Вот эта музыка.
Назвали нашу программу сегодняшнюю «Венские отцы и дети». И если отношение между Климтом и Шилли связано с преемственностью двух очень интересных и очень своеобразных, но все-таки людей, принадлежащих к одной венской школе живописи, то можно ли это сказать про Шонберга и Берга?
Да, безусловно, можно, потому что без Шонберга, такого Берга, каким мы его знаем, не было бы. Вообще, это считается как бы святая троица музыки 20 века, так обозначил Стравинский. Это Шонберг и два его ученика, Берг и Вебер. И они во многом определили развитие музыки 20 века, причем каждый по-своему. И должен сказать вам, здесь мои воззрения, может быть, не будут разделены многими моими коллегами, но мне кажется, что, признавая огромный талант и, быть может, даже гениальность Шонберга и вот одного из этих его учеников Антона фон Веберна, и слушая с удовольствием многие их опусы, и как профессионал, я понимаю великие достоинства этих сочинений, но мне все-таки кажется, что в итоге вот поздний Шонберг и прошедший еще дальше по вот этому пути усложнения музыки и приведения к каким-то формальным таким конструкциям Веберн, все-таки в итоге завели музыку 20 века в тупик, из которого она только вот в последние, может быть, 20-30 лет только как начала выбираться, и пионерами вот в этой области оказались наши с вами хорошие знакомые, американские минималисты, Филипп Гласс, Стив Райх и Джон Адамс.
Вы знаете, мне кажется, что Шонберг ведь никогда и не хотел быть понятным. Это ведь тоже движение от массовой музыки. Когда Шонберг перебрался в Америку, любопытно, как это произошло, они очень бедствовали. Шонберг резал сигареты пополам. Когда оркестр предложил ему какой-то подарок, он сказал: «Штаны подарите». То есть все было очень тяжело. И вдруг однажды ему предложили гонорар в 100 тысяч рейхмарок. На эти деньги можно было купить хороший, уютный дом. И его жена сказала: какое счастье, что мы отказались, потому что если бы у нас был хороший, уютный дом, то нам жалко было бы его бросать и эмигрировать, и мы погибли бы вместе с другими евреями в нацистской Германии. Так что бедность их спасла. Но и в Америке, когда мы предлагали писать музыку для фильмов, то есть это был путь и к деньгам, и к популярности, то он страшно сопротивлялся всеми фибрами своей души. Однажды ему предложили написать музыку к фильму по роману «Перл Бак. Земля». Это очень популярная была американская писательница, лауреат Нобелевской премии.
Да.
Это фильм про крестьян китайских, и приходит к нему продюсер и говорит: вот представьте себе картину. Земля, которую давно никто не поил, она тяжела, она трудна для плодородия, негодна, и на ней работают крестьяне. И вдруг земля трясется, землетрясение. Шонберг его прервал и сказал, что говорит: ну, там столько всего происходит, зачем вам еще музыка? Так что из этого тоже ничего не вышло. То есть он не шел навстречу слушателям и навстречу успеху, хотя, конечно, ему завидовал. Он считал, что Берг единственный из них троих, кто по-настоящему близок был к успеху массовому.
Массовый успех Берга – это тоже, конечно, некоторое преувеличение, только, может быть, на фоне Шонберга или Веберна, о трагической судьбе которого мы когда-нибудь, может, еще поговорим отдельно. Но я из этой троицы, безусловно, люблю по-настоящему только Берга. И считаю, что как раз путь Берга оказался наиболее плодотворным. И именно вот по этому пути можно было бы и следовало бы идти. В этом смысле минималисты, американские, которых вот я только что сказал, они не преемники Альбана Берга. Они начали, как говорится, с чистого листа, с абсолютно с новой страницы, перевернули. Это тоже был по-своему подвиг, и мы всегда об этом помним. Но берговская линия, она очень плодотворная. Он попытался соединить какие-то вот приемы, которые он воспринял от своего учителя Шонберга, соединить их вот с этим традиционным венским таким экспрессионистским уклоном, близким очень к творчеству Шиле. Я считаю, что такой абсолютной параллелью к графическим работам Шиле, исполненным вот этого бешеного эротизма, о которых вы говорили, является опера Берга, не самая его популярная, самая популярная опера «Воцек», которую тоже можно поставить в некоторую связь с работами Шиле, но все-таки не до такой степени, как в его второй неоконченной опере. Он работал над ней с 1929 года, а в 1935 году он умер, по нашим сегодняшним представлениям, совсем не старым человеком. Это опера «Лулу» по дилогии драматургической Франка Ведекинда, которая, кстати, тоже умер в 1918 году. Какой-то это был несчастный год для австро-немецкой культуры. У Ведекинда идет речь о судьбе женщины-вамп, которая из низов, кажется, поднимается, делает большую карьеру, становится роковой, за нею кидаются неизвестно куда самые разнообразные люди, и в том числе и женщина, и в конце концов она погибает от руки Джека-потрошителя. Музыка это не самая доступная для восприятия, хотя для меня она абсолютно естественна, и я сыграл первым среди студентов Ленинградской консерватории скрипичный концерт Берга. Я погрузился в нее еще студентом и навсегда ее полюбил.
Об этом концерте стоило бы поговорить отдельно, потому что, на мой взгляд, это одно из самых главных произведений XX века вообще. В 99-м году, перед тем, как наступил 21 век, меня попросили коллеги, нас на Радио Свобода, подготовить передачу о модернизме как таковом, то есть стиль 20 века. И в качестве музыкального сопровождения к этой передаче я выбрал именно концерт Берга, потому что мне показалось, что в этом концерте сосредоточены все катаклизмы столетия. Он именно обо всем сразу. Это спрессованная история. И это очень драматический концерт. Нельзя остаться равнодушным. Он чрезвычайно эмоционален, чего никак не скажешь о музыке Шонберга, на мой взгляд.
Нет, музыка Шонберга, особенно раннего, была по-своему эмоциональна. И средний даже Шонберг очень-очень эмоционален. Здесь я с вами не соглашусь. Что же касается, скажем, скрипичного концерта Берга, как всего его творчества, можно говорить, что вся музыка Берга рождена его любовными отношениями с женщиной. Так или иначе. Эта тема доминирует. Она всегда зашифрована. В этом смысле как раз он схож с Клинтом, который рисовал сначала эти женские тела, в которых гениталии были всем видимы и доступны, а потом он покрывал эти гениталии какими-то одеждами клинтовскими своими, закрывал их, да?
Кружевами.
Да, кружевами. То же самое сделал с еще большей изощренностью Берг, потому что он брал какие-то реалии из своих отношений с женщинами, о которых знал только он и она. Например, он выбирал какие-то цифры. Сейчас мы уже не можем догадаться, почему, скажем, он брал цифру там 20 и 13, там, наугад называйте цифры. Какие цифры, которые были важны. Числа ли это, часы ли это, какие-то еще обстоятельства, которые были важны во встречах с данной женщиной. И вокруг вот этой нумерологии строилось все музыкальное произведение. То есть он запутывал это дело, как вот Пруст, как он заматывал свои гомосексуальные эмоции, превращая Альберта в Альбертину. То же самое, Берг все заматывал, и только благодаря вот каким-то сохранившимся сейчас письмам и свидетельствам возможно размотать и понять, что все главные сочинения Берга и вся их сложнейшая нумерологическая система, которая, как вам вот это сказать, ведь слушатель, когда он слушает эту музыку, понятия об этом не имеет. А даже если имел бы, то услышать эти тончайшие нумерологические вычисления, которые Берг использовал для сочинения, невозможно. А музыка звучит эмоциональная, романтическая даже, я бы сказал, задевающая все наши глубины истории. Вот в этом гений Берга.
Вы знаете, я думаю, что это было важно для него, не для слушателя. Мне это напоминает знаменитый прием Довлатова, не начинать, чтобы не было ни одного слова в предложении с той же буквы. Ведь ни один читатель этого не знает. Пока ему не скажешь, никто не заметит. То есть для чего это было нужно? Довлатов говорил, чтобы замедлить процесс. Но на самом деле, я думаю, что это суеверие. Кроме всего прочего, ведь искусство так трудно. И это какое-то суеверие, которое помогает творить.
И, возможно... Это даже и формальные какие-то зацепки. Те же самые Верии накладывал на себя Берг. Он с невероятной формальной изощренностью строил свои сочинения, но в итоге вот эта формальная изощренность имела своей основой сугубо личные, интимные, эротические переживания.
Соломон, а вы играли этот концерт совсем молодым человеком. Когда, я представляю себе, что репетируя такое трудное произведение, наверняка вы входили в какой-то диалог с этим сочинением. Что для вас был этот концерт?
Нет, для меня, в первую очередь, была важна вот это абсолютно новое эмоциональное состояние, в которое мне эта музыка погружала. Потому что я играл и концерт Чайковского, я играл концерт Брамса, я играл концерт Мендельсона. Я их ощущал, как будто я с ними родился, да? В то время как эмоции берговские пробуждали во мне, и я помню это очень хорошо. Они рождали во мне совершенно новое ответное чувство. Я выходил на какие-то совершенно новые эмоциональные состояния, которые я не мог бы определить словами. Я не мог бы сказать, это вызывает во мне печаль, это радость. Нет, это были гораздо более сложные какие-то состояния. Их можно назвать темные, смутные, вот такие неопределенные состояния, которые очень много говорили моей душе. Они лепили из меня другого человека. И я это ощущал просто физически. Чайковский, что, играя концерт Берга, я становлюсь другим человеком. Это было для меня колоссальное наслаждение, причем я играл этот концерт на экзамене на своем, это была очень для меня памятная картина, потому что если бы я играл концерт Чайковского, предположим, да, то, ну, комиссия сидит там, все эти почтенные профессоры, ибо это миллионный концерт Чайковского, и они так, ну, слушают там в полуха, лишь бы я там по тем нотам, как говорится, бы играл, все. Но поскольку я играл музыку абсолютно им незнакомую, которую они слушали, кроме моего педагога Виктора Семеновича Либермана, который дал мне этот концерт, потому что он сам был первым исполнителем вообще концерта Берга в Советском Союзе. Но он принес партитуру, и я никогда не забуду, как вдруг вся эта профессура, которая так лениво бы сидела бы в своих креслах, слушая концерт Чайковского, сгрудилась вокруг этой партитуры, и все напряженно смотрели бы и проверяли, те ли ноты я играю.
Соломон, я думаю, что тот конгломерат чувств, который у вас вызвал концерт Берга, можно отнести ко всей венской школе, потому что эта школа готовила нас к новому восприятию мира и в конечном счете к 21 веку, потому что она вошла в состав нашей культуры. И Климт, и Шиле, и Шонберг, и Берг, и десятки других великих людей австрийского ума. Считается, что самым умным городом мира в то время была Вена, довоенная Вена. И я думаю, что вот эти вот венские отцы и дети, два поколения, и во многом определили развитие нашей культуры.
Да. Разумеется, это так, и когда я слушаю этот концерт, я вновь погружаюсь вот в ту атмосферу и чувствую, как во мне вот возникают вот эти, вновь и вновь прокручиваются эти абсолютно новые эмоции. Я думаю, что это же почувствуют и наши слушатели. Вот фрагмент из скрипичного концерта Альбера Берга «Памяти ангела».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говори.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».